Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Всем доброго времени суток. По-прежнему студия Одесская. Гости у нас новые, ведущий прежний. Тема традиционная для нашей программы. Назвали мы ее «503 года реформации». Поговорим о плодах реформации в духовной сфере, а также о плодах реформации и в других сферах жизни человека, общества. И сегодня гость нашей программы Виталий Павлович Казаченко, пастор реформатской церкви, общины прославления. У вас в названии церкви уже там ряд тезисов Лютера. Здравствуйте, Виталий Павлович.
Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Виталий. Очень приятно быть с вами сегодня.
Мы сегодня говорим о реформации. Почему? Потому что это праздник для... Ну, как, пока у нас в культуре он, на мой взгляд, не раскрыт. И, по сути, на мой взгляд, в русскоязычной среде и вообще в странах, так скажем, да, постсоветского пространства этого праздника нет и еще не произошло. Не было той реформации, которая произошла в Европе в свои периоды. Мы сегодня будем говорить не только о вот реформации в Германии, которая произошла 503 года назад, а и о реформации в Англии, которая была на 100 лет практически раньше, чем реформация в Германии. И будем говорить и о Чехии, которой было еще на 100 лет раньше.
Ну, это нельзя назвать вот реформацией вот в прямом смысле, как это принято, в традиционном смысле. Это были все предтечи, если так.
Мы будем говорить о плодах реформации, пройти. А мне кажется, что плоды реформации, они очень схожи, и в общем, спустя 500 лет, они не сильно разнятся, потому что и Англия, и Германия, и даже Восточная Европа ушли далеко вперед по своему развитию.
Намного далеко.
Да, от других стран. Хотя сейчас меняется ситуация экономическая, сейчас всплывают различные государства и страны, которых не было реформации в то время, там, да, и у них вот сейчас происходит реформация на протяжении там 20, 30, 40 лет. Вот Корея, в частности, да, южная.
Ну, Корея — это чудо, азиатское чудо.
А никто же не понимает, в чем разница, как бы вот.
Ну, это чудо впрямую связано с духовным аспектом.
Причина, да, какая, да.
Да, именно реформация.
Реформация духовная.
Да.
И мы, на мой взгляд, и на взгляд Виталия Павловича, вот считаем, что в Украине, в России и в постсоветском пространстве, ну, назрела реформация. Она крайне необходима. И реформация эта должна быть духовной, потому что без духовной реформации не будет ничего меняться в политике, ничего не будет меняться в медицине, в образовании и во всех остальных сферах. И вот об этом Виталий Павлович сегодня будет говорить и обоснует. Я думаю, он сможет доказать эту теорию. Ну, а я постараюсь не мешать ему в этом, надеюсь, что буду даже чуть-чуть помогать и наводящими вопросами, ну, как-то вот буду ближе, так сказать, к нашим радиослушателям, потому что не все, скажу так, вот наши радиослушатели бывали хоть раз в протестантских церквях, и думаю, что большое количество не бывали за всю свою жизнь. Слышат только отголосками, где-то там по слухам, но зайти вот как-то почему-то сложно.
Или в фильмах американских.
Либо в американских фильмах, особенно на свадьбах, как неоднократно видели эти веселые такие процессии. Вот все просто, все доступно, и это тоже плод реформации. Виталий Павлович, скажите, пожалуйста, в чем все-таки вы видите основную заслугу реформации и основной плод реформации? Что происходило 500 лет назад, 503 года в Германии, да, и вот и в Англии 600 уже практически лет назад,
да,
и в Чехии. В чем особенность и в чем, ну, основной вот заряд почему это произошло, причинно-следственную связь, почему произошло, к чему это привело на то время и сейчас. Насколько это актуально нам? Вот все это в целом будет на протяжении 50 минут нашей программы. А первый вопрос, вот, да, с чего это все началось?
Да, не хочется мне как бы засыпать людей каким-то фактажом таким объемным, я имею в виду, попытаемся как-то так вот поверхностно с высоты птичьего полета посмотреть. Началось все, безусловно, еще даже раньше, чем Джон Уиклиф, если мы говорим о
Англии.
Англии, да, там 14 век, да. И потом Ян Гус, даже уже начало 15 века, да, и вот уже непосредственно Мартин Лютер, 16 век и так дальше. Все еще раньше началось, да, там такие так называемые, не так называемые, такие и есть, альбигойцы, вальденцы, то есть это такие течения вольнодумные, как их называли в то время, течения, там 12 век, 13 век, да, то есть это течение верующих, которые по сути своей были тогда же на тот период.
На какой территории они проживали?
Современная, скажем так, современная Франция, Северная Италия, как бы вот, вот эти части. Хотя это, и, конечно же, затронуло и немножко другие, там нынешняя Швейцария, но не важно.
Но очень важно отметить историю и географию того времени и политическую обстановку. Потому что
исторический контекст очень важен.
Исторический контекст, да. Я хочу напомнить, друзья, что в то время эти государства, которые сейчас мы перечисляли и в которых проходила реформация на протяжении веков, это все была одна такая махина огромная. Это была святая католическая Римская империя.
Скажем так, это была святая, да, Римская империя, священная, святая, священная, так называемая священная Римская империя. Абсолютно не та, конечно, которая была вот та древняя Римская империя, но тем не менее. Но вся эта территория была, это вот действительно очень важный момент, под абсолютным, тотальным контролем. Это сейчас не в укор, а просто исторический факт. Католической церкви.
Которая базировалась в Ватикане,
да,
в Риме. И,
да,
по сути, вся политическая элита была подчинена
абсолютно
кардиналу там, и папе.
Все короли, все правители тех или иных земель или стран, они абсолютно были зависимы от папы.
И это нужно понимать.
И это нужно понимать.
И другими словами, все духовенство, вся политическая элита, да, они были вот под главенством папы. И духовные какие-то новшества были недопустимы. Почему? Потому что территории огромные.
Религиозно-государственное управление полностью было вот, у руля католическая церковь, соответственно, со своей иерархией. Повторюсь, это не в укор католической церкви современной, да, или там какой-либо другой церкви мы говорим. Просто мы говорим исторические моменты. Благодаря той реформации католическая церковь пережила сама реформацию.
Она и сейчас переживает реформацию.
И сейчас переживает. Чересчур.
Чересчур, да. Иногда хочется уже и останавливать, как-то сказать, чуть помедленнее.
Да, да. Но, тем не менее, вот продолжая мысль, это движение вольнодумцев, так называемых, то есть возвращение к Писанию, вот все эти, эти альбигойцы, вальденцы, их центральная мысль – это возвращение к Писанию, к Библии, и чтение Библии на понятном своем языке, потому что на то время уже латынь, она абсолютно церковный язык, как бы умерший язык, да, то есть люди не разговаривают на латыни и тем более не читают, только верхушка духовенства.
Почему мы об этом сегодня говорим? Потому что в нашей стране, и не только в нашей стране, есть тоже определенные традиции. Хоть они и православные традиции, но проблема похожая. Люди, которые, особенно молодежь, которые приходят в церковь, они не понимают старославянский язык, на котором проходят литургии в русскоязычной территории, да, и нашей страны, и в других странах. И, к сожалению, они не проникаются сутью
советское
проповеди.
Наследие.
Вы считаете, что это проблема все-таки советская?
Абсолютно. Мы вот, территория бывшего Советского Союза и все вот новообразовавшиеся страны, государства уже, мы по сей день имеем вот этот налет советской действительности. Нельзя было читать Библию. Вот как тогда в Средневековье нельзя было просто человеку читать Библию, дабы куда-то там не зайти. Так и по сей день нельзя. Вот это вот не то, что нельзя, сейчас как бы можно. У нас же религиозная свобода, слава Богу. Но вот где-то там вот оно сидит. Нельзя. А в традиционной церкви так и говорят. Нельзя самому читать Библию. Поэтому вот и проблемы все.
Ну, это, опять же, отдельно взятые служители говорят, что нельзя. Но я знаю, что в большинстве случаев разрешается. Да, ты обращаешься с вопросами к духовным, так сказать, наставникам, к учителям, служителям. Но продаются в синодальном переводе Библии в православных храмах. Благословенные,
да,
церкви, каноничные.
Которые... Но вот я повторяю, вот этот налет где-то на уровне какого-то, там, я не знаю, генетический фон или код какой-то, вот как бы не... люди так неохотно читают.
И это как раз вот первый плод реформации, то, что сделал Лютер в своей стране и Виклиф
в Англии. В Англии Джон Виклиф на народный язык перевел Библию.
Да.
И потом Мартин Лютер в Германии.
Ну, это было сопряжено также и с технологическим прогрессом, да, когда в то время появился печатный станок.
И... Да, в 15 веке, 1450 год, мне кажется, где-то так, первая книга, кстати, Библия, первая книга, напечатанная Иоганном Гутенбергом, вот как раз-таки была Библия, слава Богу. И Библия стала более доступна, потому что до этого момента Библия была переписана, там, дорогая, а теперь как бы упрощенное печатание, и, соответственно, она более доступна в приобретении. И Мартин Лютер сделал колоссальный шаг. Он, то, что он перевел сначала Новый Завет, это мы, обращаясь к радиослушателям, мы уже говорим о 16 веке, вот начало 16 века, перевел на народный немецкий язык Библии, Новый Завет и потом всю Библию. И это стало, кстати, основой современного немецкого языка, между прочим.
И до сих пор.
И до сих пор, да. До сих пор. Это колоссальное влияние. Это плоды реформации, между прочим.
Ну вот это как раз к теме, о чем мы сегодня говорим. И для тех, кто только подключился, хочу напомнить, сегодня гость нашей программы Виталий Павлович Казаченко, пастор общины, церкви реформатской города Одессы. Церковь называется «Прославление». И один из тезисов Лютера, о котором мы уже сейчас вот начали говорить, он так и звучал: «Соло скриптуре», да, «Соло скриптуре», да. То есть только Писание.
Только Писание.
Как вы понимаете этот тезис?
Обращение, то есть построение своей жизни на принципах и ценностях Божьего Слова. То есть самый основной авторитет – это Божье Слово. Да, можно читать буллы или указы, или книги там папские. Да, мы можем читать книги и труды святых отцов, там, уважать это все. Но последняя инстанция, авторитет – только Писание, Библия. Вот ценности и принципы Божьи, которые мы можем выявить из Слова Божьего. Заповеди Христа, наставления Христа, а там же все говорится о взаимоотношениях друг с другом. Вот как относиться друг к другу. Вот всю эту ценность, если мы практически применяем в своей жизни, вот тогда мы говорим, что да, мы уважаем труды многих умных людей, научных людей, но тем не менее мой курс жизни я выстраиваю, а моя жизнь, наша жизнь состоит из взаимоотношений на принципах Божьего Слова, на вот этих золотых принципах взаимоотношения друг с другом. Уважение, почтение, любовь к Богу и к ближнему, ну и так дальше.
Ну, это важно. Почему? Потому что у нас мы сталкиваемся с какой реальностью? Мы живем в 21 веке, люди считают себя верующими людьми, христианами, там, какой-либо из конфессий. Но если задать вопрос вот сейчас каждому из наших радиослушателей или зрителей, кто помнит 10 заповедей наизусть и может их повторить? Даже не в последовательном порядке, а по значимости, к примеру.
Ну, повторить-то это еще
ладно. Я боюсь, что будет сложно.
Как бы понимание этого.
А вот в этом, наверное, и связь. Как можно исполнять и понимать то, чего ты даже не знаешь или не помнишь? Я думаю, что когда у тебя это в памяти свежо, то ты это из памяти достаешь и в нужный момент используешь. И в этом как раз и особенность.
Ну, как бы да.
Вот. А когда этого и в памяти нет, и в знании нет, то тут как бы и применение уже, наверное, не ожидается. Потому что применяется обычно то, что где-то есть. Если, например, человек считает, что ему нужен молоток по профессии, то он покупает молоток,
ну, да.
Он его берет всегда с собой, и он им пользуется. Также, если, например, там, рыбаку ему нужна для этого удочка. Если он рыбак, и он планирует рыбу ловить, то он ее покупает, он ей пользуется, он следит за ней, чтобы она была в исправном состоянии всегда и под рукой в нужный момент. Вот. Также, мне кажется, и в духовном плане, я думаю, что хороший повод для всех, кто нас сегодня слушает, где бы вы ни находились, мы вам передаем привет из Одесской студии «Радио М». Это программа «Реформация», и мы сегодня говорим о реформации европейской и о реформации в целом, духовной реформации в обществе, и насколько это важно для каждого из нас, как каждого члена общества, в целом для страны, для города, и какие плоды реформации мы на сегодняшний день имеем. И сегодня вот мы уже затронули первый тезис
реформации
в целом. Это вот «Sola Scriptura», только Писание. Да. И это важно, потому что если мы христиане, и мы считаем, что Библия — это боговдохновенное Писание, боговдохновенное, то мы на нем должны строить свои основы веры, свою жизнь, естественно, и на 10 заповедях, и на заповедях Иисуса Христа, которые очень хорошо в такой сжатой форме, в квинтэссенции, в Нагорной проповеди. Для тех, кто, может быть, ни разу еще не открывал Новый Завет, я вам рекомендую приобрести на синодальный перевод, если вы на русском языке говорите и думаете. И русская версия, 5 глава Матфея, там с 5 где-то, по-моему, стиха, если я не ошибаюсь, как раз вот эта Нагорная проповедь. Там также каждый стих — это отдельная
мудрость.
Можно прям
с первого стиха читать и всю главу, и дальше, и 6, и 7. Но хочу сказать, что кто читает украинским языком и думает, в украинский перевод Библии абсолютно потрясающий тоже. Как бы, что синодальный, что украинский, там Агиенко или кого-то еще, они достаточно хорошо доносят, открывают
истину. Очень важно в этом всем на собственном языке, на том, на котором вы мыслите,
да.
Потому что построение вашей жизни, оно сопряжено с языком, на котором вы размышляете, на котором вы думаете, обдумываете.
Совершенно верно.
И вот это очень важно. Кстати, в нашей еще советской стране был такой священник Александр Мень, который в 90-е годы был своего рода реформатором, и одним из его вот таких ярких отличий от всех остальных священников православной церкви была как раз проповедь Евангелия простыми словами. И он проповедовал и студентам, и в своей церкви, и как раз вот он стоял за то, чтобы литургии были на понятном языке, на современном языке, для того, чтобы люди больше и больше вовлекались и понимали суть всего происходящего. Потому что очень много праздников, которые люди не знают значения, придумывают свои значения, потом придумывают еще какие-то свои напыления, там, не знаю, обрядности и традиции, которые даже не имеют никакого христианской основы. И вот перейдем, давайте, к следующему, да, одному из тезисов. Это только вера, да? Вот к чему этот тезис был у Мартина Лютера? Почему он был важен на тот момент? И, как вы его понимаете?
Дело в том, что там второй и третий тезис, они идут очень близко. То есть только вера, первый тезис – только Писание. Давайте я все сразу скажу, да? Только Писание, только вера, только благодатью, только Христос и вся слава, да будет Богу. Только Богу вся слава. Так вот, второй – только верой, и третий – только благодатью, они очень сопряжены, то есть рядышком они соединены. Дело в том, что большой акцент в том времени на прощении, вот если человек искал милости Бога, прощения своих грехов, спасения в целом, спасения души, вот большой акцент делался на делах и самой католической церкви, что ты должен быть обязательно в лоно вот этой истинной церкви, и ты должен делать целый ряд каких-то добрых, добрые дела в принципе хорошо, но что вот это является основой того, что, может быть, ты заработаешь спасение и милость Божью. И параллельно тут же церковь придумала, ну это уже какое-то время шло, уже не один год, как говорится, даже не десятилетие, идея индульгенции, что ты можешь вот купить оправдание своих грехов или искупление своих грехов вот этой индульгенцией. То есть mm-hmm. если у тебя достаточно денег, ты можешь приобрести некую грамоту, упрощенно говорю, грамоту от церкви, что ты имеешь место в раю. А если у тебя больше денег, то ты можешь это даже купить своим детям и даже внукам. А потом пришла следующий этап, следующий уровень, так сказать, и данной схемы, современным языком скажу, что давайте же теперь сделаем и доступно для любого человека, даже для самого бедного, чтобы у него была возможность, значит, купить индульгенцию. И там целый был такой вот разноуровневые вот эти индульгенции, продажи места в раю.
Тарифы.
Тарифы, разные тарифы на разные. Ну, как бы мы чуть-чуть смеемся с этого, но вот, к сожалению, вот такая тогда работала схема. И вот Мартин Лютер, он... До него, конечно, еще этот же Ян Гус, там, и они затрагивали эти вопросы, но вот Мартин Лютер, он очень был возмущен вот этой идеей, и сам он пережил откровение, что спасение только верой и благодатью Божьей, милостью Божьей. И вот этот тезис «только верой», он стал краеугольным в реформации, что мы спасаемся не делами, а верой в Бога, и доверием Его Слову. При этом Божья благодать нас спасает. Вот, если так по-богословски это сказать. А дела потом следуют, как это как добрые дела наши, они хороши, они полезны, они как свидетельство нашей веры, но мы не можем заслужить спасение делами. Мы не можем заслужить благорасположение Бога. Мы верим в Него, доверяем Его Слову, верою принимаем это прощение, которое уже даровано через Господа Иисуса Христа. То есть наше нужно согласие в данном вопросе, принятие. Господь, прости мои грехи, осознание, да, прости мои грехи, и я благодарю Тебя за спасение моей души, я благодарю Тебя за Твою благодать. Ну, это, не знаю, насколько это получилось у меня просто рассказать, но вот как-то так. Только верой и только благодатью. Конечно, это привело в замешательство всю систему католической церкви. Конечно, это поэтому и сказали, что это ересь. Хотя на сегодняшний день также католическая церковь также говорит, что, конечно же, спасение по вере. Конечно же, между прочим. Как-то так.
Как быть тогда с людьми, которые, ну, с усопшими, да, которых на тот момент могли искупить их грехи, их родственники, внеся плату и купив эту индульгенцию, хотя человек до смерти своей жил аморальной жизнью, делал зло, но купив индульгенцию, так скажем, имел возможность получить спасение, да?
В то время, в принципе, у каждого человека тогда, ну, мы говорим, по крайней мере, о Западной Европе, осознание веры, осознание Бога, морали, она как бы все равно присутствовала и сегодня присутствует, в принципе. И Бог, Он справедливый, Он смотрит на нашу совесть, Он смотрит или будет смотреть на вечном суде, если мы затронем такие вот эсхатологические вопросы. Бог, Он будет на это смотреть, но спасение только верой все-таки, в искупительную жертву Иисуса Христа.
Хорошо, тезис «благодать» мы тоже
затронули.
И после этого тезиса идет тезис «только Христос».
Только Христос.
Соло Христос.
Солус Христос, да.
Что значит этот тезис и почему он был так важен тогда и важен сейчас?
Как раз-таки вот идея равенства пред Богом и авторитетности единой личности относится ко Христу. Тогда человек не мог, вот в концепции того периода католической церкви, человек сам не мог прийти к Богу. Ему нужен был посредник, священник, наместник Бога на земле, Папа Римский. И поэтому вот это основной авторитет. Сама церковь являлась самим авторитетом. А реформаторы, они заявляли, нет-нет, только Христос является единственным посредником между Богом и человеком. Это Господь Христос. Принимая Его в сердце, мы сразу же становимся детьми Божьими. Раз. Также я затронул вопрос равенства, что во Христе все мы равны. Вот реформация наша затронула все сферы общества, и вообще прогресс Европы, Америки связан как раз-таки с темой реформации, вот с тезисами реформации, с движением реформации. И идея равенства пред Богом как раз-таки только Христос, потому что мы во Христе, вот это центральное вообще в нашей вере, это центральное в нашей жизни, наш путеводитель и единственный авторитет Христос. Конечно же, с принятием всевозможных иерархических или функциональных позиций людей, там, начальства, власти, безусловно, мы уважаем друг друга, мы почитаем и так далее, но Христос — единственный посредник между Богом и человеком, и Он — единственный маяк нашей жизни.
Но это принцип царственного священства, да, когда все равны, все братья, сестры.
Конечно.
И Христос является единственным посредником между человечеством,
да,
и Богом.
Да.
Как,
ну, да. Ну, вот это вот разделение на священство и мирян, клир, да, да, вот священники и миряне. Вот эти ближе к Богу, как бы, священство. А миряне, они далеки от Бога, и они только через священников могут приходить к Богу. А слоган, тезис реформации «Только Христос» как раз-таки говорит, что нет-нет-нет, у нас один посредник — Христос. И в нем мы все царственное священство. Угу. Нам не нужны посредники. То есть священники, вот, служители церкви, они нужны нам, исходя из Нового Завета, ну, как бы это так немножко грубовато звучит, они нужны нам только для этого. Но они действительно поставлены Богом для наставления в Слове Божьем, для разъяснения, направления, да, но не как посредники между Богом и человеком. Задача священника, служителя церкви — это попытаться дать идею, научить человека, который ищет Бога, личным взаимоотношениям с Господом Иисусом Христом, а не через себя пропускать только лишь. Вот я тут стою между Богом и тобой, я ближе к Богу. Моя задача как служителя — подвести людей к личным взаимоотношениям и укрепляться в этих взаимоотношениях. Как-то так.
Насколько это у вас практикуется? Насколько это вот...
В церкви, в смысле, у нас?
Да, у вас в церкви, у вас вообще нет.
Ну, в общем-то, это центральная моя идея. Это как можно больше... все проповеди, они как раз-таки состоят из... таких вот направлений, утверждаться в Божьих истинах, в Божьих ценностях, ценностях Царства Божьего или Слова Божьего, и развивать личные взаимоотношения. Конечно же, мы учим этому. Поклонение, культура поклонения, вот все мы это развиваем в церкви. Стараемся, чтобы сам человек имел личные, живые взаимоотношения с Богом.
Значит, личные отношения с Богом важнее, чем община, чем взаимоотношения.
Это как два крыла. Это как два крыла. Безусловно, вот община... Поместная церковь, поместная община, она не может заменить личных взаимоотношений с Богом. Как и личные взаимоотношения с Богом, они перетекают во взаимоотношения в церкви, в общине и в отношения с Богом вот в таком корпоративном поклонении и молитве.
Но человек может без пастора?
Человек как бы гипотетически может все, и мы видим, что много людей без пастора, в общем-то. Но... хорошо это или плохо, это уже плоды жизни показывают. Я рекомендую, что у каждого человека, наверное, должен быть, ну, скажем, какой-то пример или наставник, скажем так, который может подсказать, помочь, поддержать в молитве, но ни в коем случае не доминировать, не господствовать и не манипулировать.
И в этом, наверное, было как бы проявление реформации, то, что у людей появилась возможность личных отношений с Богом, совершенно не боясь каких-то там, не знаю,
совершенно верно,
угнетений со стороны духовенства, что якобы вот вы должны только через нас, только с нашего благословения и так далее. Это, наверное, в семьях проявление, опять же, да, там главенство отца,
конечно,
когда он в семье, да, является и священником.
Миниатюрная церковь, да, церковь в миниатюре, это семья, конечно, когда вот... детям папа, мама разъясняют Писание, Библию и наставляют в ценностях. Вот как бы так, да?
Вот у вас так сейчас, на сегодняшний день, в 21 веке?
Мы стараемся, чтобы это было именно так, да.
Как это сделать? Вот я, ну, честно скажу, постсоветское наше прошлое, оно не дает покоя. И уже поколения целые выросли, людей, которые не знают ни библейских историй, ни сути проповеди Иисуса Христа. И научить своих детей напрямую не могут. И они, ну, естественно же, естественным образом, ну, все это спихивают на духовенство, на
церковь,
на, да, церковь, на батюшек, школу. Что да, должны вот батюшки этому учить, а мы дома будем вот
очень
на праздники праздновать
важно,
и все.
Очень важно, чтобы дома царила атмосфера Царства Божьего или, скажем, вот, ценностей Писания, Библии, точно так же, как и в общении и в церкви. Потому что если ребенок, он идет в воскресную школу, там, да, его учат там морали библейской, да, как бы правильным взаимоотношениям друг с другом там, и так далее, взаимоотношениям с Богом. А он приходит домой, и большую-то часть времени он проводит дома, и когда он не видит этого в своей семье, то модель его жизни, очевидно, будет заквашиваться и выстраиваться так, как он видел у своих родителей. Поэтому нельзя перекладывать на плечи церкви воспитание своих детей, естественно. То есть это должно быть такое вот, опять же, два крыла. Личные отношения с Богом и церковь. Да, и то же самое. В семье мы воспитываем детей и помогаем друг другу понимать Писание. Точно так же и в церкви.
Хорошо. И да, давайте тогда перейдем к последнему тезису, и потом мы в общем еще поговорим о реформации в нашем обществе, в наше время и о плодах реформации. Напомню, это программа «Реформация». Мы сегодня говорим о реформации в Германии 503 года назад и в целом о движении реформации в Европе, в разных странах оно было в разные периоды. В нашей стране, на мой взгляд, еще реформации не произошло, той, которая бы сделала огромные перемены в обществе, когда, ну, вот, духовные аспекты стали бы основополагающими для созидания общества, для образовательной системы, для медицины, для политики. Так, чтобы вот все стали честными, все стали уважать друг друга и жить по 10 заповедям, что по сути является вот причиной реформации 500 лет назад. Мартин Лютер старался сделать Писание доступным, он старался те законы духовные, которые от первоапостольской церкви были заложены апостолами и Христом, их максимально вот восстановить, потому что они уже были покрыты огромным слоем каких-то, не знаю, вот религиозных обрядностей.
Традиции, в основном традиции, какие-то
бесплодных,
постулаты
иногда
какие-то
умышленных с целью монетизации и так далее. Но последний тезис — это «Соли Део Глория», правильно?
Только Богу слава, да.
Только Богу слава. Что значит этот тезис, как вы его понимаете и как он к нам относится?
Опять же, это связано с церковной иерархией, обожествление, ну, вот, в таком наместник Бога на земле с Папой Римским вот того времени, да, и это одна сторона. С другой стороны, это все достижения, все чаяния в жизни человека, все попытки построить какой-то успех, и чем бы ты ни занимался, все это делаешь во имя Господа, чтобы Господь был прославлен. И причем это связано также с тем, что ты своими действиями ты приносишь добро людям какое-то, и через это прославляется Господь. То есть идея, что вся твоя жизнь, всей жизнью прославляется Господь.
То бишь это принцип «все, что не делаете, делайте как для Господа».
Совершенно
делайте
верно.
И качественно.
Это именно в Библии об этом и написано. В Новом Завете мы читаем послание Павла и там и филиппийцам, в частности, вот эта фраза «все, что не делаете, делайте как для Господа». Также это и в других посланиях эта мысль просматривается. Но это вот вся идея прославлять Бога всей своей жизнью. Вот. В практических вопросах, воспитании детей, являюсь ли я человеком, который по найму работает, да, там что-то делаю своими руками, или я консультант в магазине, или я начальник там, предприятия, или хозяин фирмы. Вот все, что не делаете, делайте как для Господа. Во взаимоотношениях с людьми и в достижениях целей. Будьте благодарны Богу за это и прославляйтесь. Пусть Господь через это прославляется.
Ну, есть еще другой, так, другая сторона этого вопроса. Это, опять же, поклонение наместнику Бога на земле,
да-да,
в их понимании.
Как бы, да, когда, вкратце об этом вначале сказал.
Когда люди целуют руку, когда да. кланяются, преклоняются и обосновывают это типа как бы данью Богу в лице этого человека, как бы представляя, что они как бы вот, представителю Бога на земле отдают славу и честь. Вот в этом вопросе тоже как бы было очень много перекосов, и они являлись причиной того, что произошла реформация, и в этом тезисе тоже. Да? И есть же еще тоже как бы ряд святейшеств, святых каких-то личностей, так скажем.
Да, ну вот только Христос, предыдущий тезис, и только Богу вся слава, они тоже достаточно вот одно связано с другим. То есть никакой стены священников, которые, как мы сказали выше, которые стоят перед человеком и Богом, да, и, соответственно, только Богу вся слава. Мы с уважением относимся друг к другу, и Библия об этом учит нас. Это ценность Писания, ценность Царства Божьего, уважать и почитать друг друга. Но мы не превозносим никого, кроме Господа.
Ну, это вот, опять же, и у вас практикуется в таком роде, да? У вас
ну,
нет
конечно.
Вообще не иерархических каких-то святых
нет.
и поклонения
нет,
им,
конечно,
а
нет.
исключительно только Христос,
только Христос.
И вся слава
и
Богу.
Вся слава Богу.
Хорошо. Насколько это необходимо нам в нашей стране, и как это связано, вот духовные вопросы, и какое может отношение иметь церковь вообще к обществу, когда у нас государство и церковь разделены?
Ну... Да, да, это самая большая такая, мне кажется, победа атеистического мировоззрения
тут
в современном мире.
Тут всплывает еще третья сила, вот на мой взгляд. Да? Есть противостояние каких-то, ну, конфессиональное, так скажем, и даже философское, духовное восприятие духовных законов. Но есть еще третья сила. То бишь эти две силы, католицизм, протестантизм, они по форме разнятся. Но суть одна.
Да.
И те хотят каких-то основных, ну, в основном же все одинаково. 10 заповедей.
Да, прославлять Бога. То есть
прославлять
те,
Бога,
да.
созидать Царство Божие
да.
на земле,
да.
делать для людей хорошее и так далее. Но да. есть еще третья сила, которую почему-то и та сторона забывает. И вот в этот момент вот этих горячих полемик или даже войн, которые были на то время, 30-летняя
да.
война так называемая и контрреформация, которая возникла из-за реформаторов, из-за огромного количества реформаторских общин и в целом государств. И вот эта третья сила, она зачастую деструктивна и как бы очень опасна. И вот в наше время, я еще раз вернусь к тому, что меня очень интересует, да, вот мы, получается, как бы живем в обществе, в котором мы его называем христианским. Вот у нас как бы христианская страна, у нас доминирующее христианство в стране. Но почему-то в наше время проявляются антихристианские законы, какие-то веяния, какие-то там, не знаю, ну, ценности даже меняются. И в Европе тоже эта проблема огромная
да,
просто.
Да. Да.
И вот я считаю, что это не из-за как раз не из-за религиозных вот этих каких-то разногласий по форме, а именно из-за третьей силы, uh-huh. которую зачастую люди даже не анализируют и не воспринимают uh-huh. и не замечают. И вот как в этом вопросе, что мы можем предпринять и как вы видите реформацию в разрезе вот общественной жизни, законодательной жизни? Mm-hmm. Можем ли мы влиять на законы с точки зрения христианских ценностей, чтобы они сохранялись в законодательстве? Mm-hmm. Или это вообще должно быть отделено? Духовность, религиозность, mm-hmm. мировоззрение, там, веры и государственность.
Реформация вот, 500 лет назад, 503 года уже, да, мы празднуем, повлияла на все сферы общества. Мы должны это четко понимать, что зарождалась она в лоне церкви, естественно, реформация церкви, но в действительности, вот что для человека, кроме духовного понимания, наследия, принесла реформация, это свободу человека, свободу вот, равенства. Это ж не революционные слоганы «свобода, равенство, права». Это Писание, это ценности Библии на самом деле. Мы равны пред человеком. И благодаря реформации очень мощно вот в тот период там, просвещения, да, двинулась свобода мысли, наука, экономика, опять же, да, то есть парадигма просто изменилась, сдвинулась парадигма восприятия к заработку денег у людей, потому что церковь католическая сама процветала, роскошествовала, а догму давала, что вот чем ты беднее, ты успокойся, это значит, ты смиряешься перед Богом. А тут появляется средний класс, буржуа, ремесленники, предприниматели, средний класс сегодняшний. Да? И вот почему они подхватили идею реформации? Потому что они в Библии прочитали: работай своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся.
Но здесь еще был экономический аспект. Да? Все налоги, да, которые собирались, они частично уходили именно в Рим, именно в папе.
Ну, не только туда налоги, это такая сложная система.
И на крестовые походы, на миссионерскую деятельность, так называемую.
Уходило. Так вот, реформация затронула все и просвещение. Вот просвещение, понимаете, если до реформации ты там попытаешься там гуманистические идеи как-то так ярко поднять, что вот, там полет мысли, там солнце в центре и так далее. Тебя на костре за как еретика сожгут. Или если ты попытаешься человека разрезать, изучить его органы, тебя ты тоже как еретика, потому что типа, что ты лезешь в творение Божье, или птичку, или растение. А вот реформация принесла свободу для мышления, для изучения, развития науки, экономики, политической сферы. Христиане стали идти и четко понимать, что для того, чтобы у нас в стране было, так сказать, христианские принципы любви, братства, взаимопонимания, нужно руководить страной. Не один, чтобы был диктатор, да, король там, или кто-то еще. Хотя как бы некоторые страны как-то сумели это соединить. И управление общее народа, и там, ну, в Британию я имею в виду. Mm-hmm. Да. Да, так вот, и христиане абсолютно нормально занимались в том времени. Они развивали прогресс, связан с реформацией, плотно. Это хоть христианские историки, хоть неверующие историки, как бы, а все абсолютно объединяют этот прогресс, вот возрождение, просвещение, они очень рядом. Реформация повлияла на все сферы общества. Сегодня нам это тоже нужно. Нам нельзя жить реформацией, просто помнить вот реформацию 503 года. У нас реформация должна быть прогрессирующей, реформация должна быть такой в постоянной константе, в движении. Слово «реформация» — это преобразование, преображение, исправление, преображение. Периодически что-то нужно исправлять. Вот эта идея «церковь разделена от государства» — это абсолютно победа атеистического взгляда.
Понимаете? Третьей силой, я считаю. Вот так же, как в 1917 году Российской империи победили как раз коммунисты, да, ну вот на то время большевики, которые были третьей силой. Это были атеисты, это были молодые такие хипстеры своего рода, которые решили, что все
Виталий,
догматы...
Виталий, не обижайте хипстеров современных.
Да, они уже не современные.
Ну да.
Уже это не модно. Вопрос в другом. Я хочу сказать, что они были модными на то время, они были такими прогрессивными, а они попирали любые какие-то ценности, фундаменты, на которых строилось и общество, и экономика, и политика. И решили, что мы старый мир, мы весь разрушим, а на основании затем построим наш новый и так далее. Я уже даже не помню эту цитату. Песни, которую знали все от мала до велика в советское время. И пели эти все гимны, марши. И меня вот что удивляет, что вот эта третья сила, она настолько проникла нам в мозг, что многие вот из молодежи, так молодежь сейчас спроси, у них наука отождествляется с атеистическим мировоззрением.
Хотя это заблуждение на самом деле, это не соответствует, потому что большинство ученых, как бы, которые являются фундаментом современной науки, они все верующие. Да даже современные ученые, очень много ученых, которые приходят к пониманию Бога.
Потому что, ну, когда ты рассматриваешь через микроскоп творение, да, и какие-то отдельные части, и ты понимаешь, насколько там, вот в глубине, еще больше заложено.
Об этом не популярно говорить, потому что церковь отделена от государства. Вот в чем момент странности, что реформация в свое время, позволив полету мысли всем высказываться, то, что мы называем сегодня гласностью и свободой мысли и так далее, свобода слова, позволила всем, а потом пришел момент, когда высказывания настолько свободные, которые начали отвергать Бога, там философские движения 19 века в частности, да, которые начали опровергать Бога, предполагать, что вот так вот, а потом подхвачена идея, что вообще Бога нет.
Или Бог умер,
и так называемая теория эволюции, там появившаяся, да, в конце 19-го и развилась очень сильно в начало 20-го столетия. Так вот, вот это вдруг проросло так, что христианские ценности, они становятся непопулярны. Они есть, но они как бы непопулярными. Вот, вот в том
как
времени...
Как в наше время сейчас с этим побороться? Вот как сделать, во-первых, Писание доступным, как его сделать популярным, как донести человеку, молодому, то, что духовные ценности, они являются основой для его жизни. Почему это важно? И как это сделать в массовом вот формате? Почему невозможно это вот сейчас у нас? У нас мы сейчас стоим реально вот перед огромной угрозой того, что церкви пустые. По сути, люди не особо интересуются духовностью, кроме как вот на праздники. Мы видим другое, просто экспансию какую-то новых, безумных проявлений, в том числе и там Хэллоуины, и в том числе какие-то там... взгляды на семью и так далее, совершенно безумные. Вот как с этим бороться? Церковь, по сути, проигрывает.
Это вопрос личной позиции верующих, современных верующих. Это вот личная позиция. Не конфликтовать, не воевать, я имею в виду, а вот твоя личная позиция. Если я верующий, то я на своем рабочем месте. То есть моя жизнь, она только немного затрагивает общину. Да? То есть вот собрание церкви, воскресенье – это как бы апогей моей христианской жизни вот в течение недели, когда мы вместе прославляем Бога. А жизнь церкви, она невидима как бы. И вот каждый верующий, это, если у него есть позиция, если он верующий во Христа, и он несет эти ценности, то на своем рабочем месте люди, они не отвергают сегодня Бога в принципе. Нужны взаимоотношения, выстраивать взаимоотношения на своем рабочем месте. Нести вот эти ценности в политику. Молодым людям сегодня, христианам, молодым людям не нужно стесняться, а наоборот, нужно... Я в свое время, покаявшись, обратившись ко Христу в очень раннем возрасте, то есть, ну, может, не очень раннем, 18 лет, может быть, сегодня это не очень ранний возраст, но 18 лет я этим вот в хорошем смысле слова гордился. И на каждом месте, где бы я ни работал, где бы я ни ехал, я обязательно кому-то рассказывал, что Бог изменил мою жизнь. И я встречал на своем пути, вот за все это уже время, мне 46 сейчас лет, больше людей, с кем я общался и кто воспринимал, и кому я мог принести идею, что Бог меняет жизнь. И вот точно так нужно каждый на своем месте идти в политику, в образовательную систему. Нужно идти туда верующим, не говорить: «Эй, все придите к нам в церкви». Если люди, они живут, они выживают в этом мире сегодня, этот безумный мир, да, люди выживают, нужно к ним прийти туда и принести эти ценности. В школы нужно принести ценности. Вот если я верующий и христианин, и я педагог, преподаватель, мне нужны ценности, ведь дети, они очень втягивают, они принимают, есть особенно период времени у ребенка, начальная школа, когда именно преподаватель начальной школы для него является самым большим авторитетом. Вот как и нужно принести эти ценности, и это сделает реформацию. В школах, в университетах, в политической среде, в экономике. То есть на каждом своем месте, где христиане находятся, нельзя бояться, стесняться. И вот эта странная идея, это вот советская действительность по сей день даже в церквях. Церковь отделена от государства. Серьезно? Мы живем в этом государстве, верующие. Надо нести царство, надо нести, ну, я имею в виду ценности, культуру Писания, Библии своей жизнью. И это привлекает людей, а не отталкивает.
И не стесняться своих убеждений.
Не стесняться.
И смело их декларировать. И отстаивать.
Не навязывать.
Не навязывать.
А показывать. И когда в парламенте будут, в Верховной Раде, я имею в виду, Украины или в Европарламенте будут верующие, которые действительно ценят библейскую ценность семьи, ценность права, равенства, они будут законы такого плана принимать или отстаивать.
И придерживаться.
И придерживаться. А не антибиблейские, которые, наоборот, рушат ценность семьи, вообще основу семьи, а семья – это основа государства, в общем.
Ну, что ж, наша программа подошла к концу. Наверное, вот эта тема, она будет для следующего нашего эфира, и мы больше будем говорить как раз вот о третьей силе, вот, вот этой вот, которая пытается разрушить все, что строилось на протяжении там, 20 веков. Христианство, и это вызов, который нам нужно обсуждать, Виталий Павлович. Я думаю, что нужно сделать прям отдельную тему, потому что мы не воспринимаем эту силу как силу, мы считаем, что оно как-то течет само по себе. Вот. Ну, а наше время подошло к концу, это была программа «Реформация», мы сегодня говорили о реформации, о плодах реформации, насколько это важно для нас, и что это было, и зачем оно произошло. С нами был Виталий Павлович Казаченко. Спасибо, Виталий Павлович, что были с нами. И спасибо всем радиослушателям, что вы потратили это время с нами. И все, кто нас смотрит, я всех, кто слушает, приглашаю в соцсети для того, чтобы продолжить общение в комментариях. А все, кто нас смотрит, вы можете поделиться этим видео со своими друзьями или пересмотреть его позже в записи. Всего доброго. Храните себя и своих близких. Берегите здоровье. До свидания.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.